за князем Олегом Игоревичем Красным, Давыдом Игоревичем Муромским, за сыном своим князем Федором Юрьевичем, за пронским князем Всеволодом и за прочими князьями местными, боярами и воеводами. Князья решили на совете послать князя Федора Юрьевича с дарами к Батыю, чтобы не воевал Рязанской земли. Князь Федор отправился и был принят ласково Батыем. Но тут один вельможа рязанский шепнул хану, что у Федора жена красавица. Татарин стал добиваться, чтоб Федор показал ему жену свою. Но тот отвечал: «Когда нас одолеешь, то и женами нашими владеть будешь». Батый велел убить Федора. Жена его Евпраксия стояла вместе с сыном Иваном на превысоких хоромах, когда один из дядек Федоровых явился к ней с вестью о гибели мужа. Услыхав эту весть, княгиня вместе с сыном бросились с хором на землю и убились до смерти. Тогда князь Юрий выступил с братьею против татар, и произошла сеча злая и ужасная. Один бился с тысячами, двое со тьмами. Первый пал князь Давыд Игоревич. Тогда князь Юрий вскричал в горести души своей: «Братья моя милая, дружина ласковая, узорочье и воспитание рязанское, мужайтесь и крепитесь!» Удальцы и резвицы рязанские бились крепко и нещадно, так что земля стонала. Наконец, сильные полки татарские одолели. Князья были все перебиты, кроме одного Олега Игоревича, который попался в плен, бранью отвечал на убеждение Батыя ататариться и был рассечен на части. Рязань взята, вся земля рязанская опустошена. Тогда является вельможа рязанский Ипатий Калаврат, бывший все это время в Чернигове, где брал дань на великого князя рязанского. Ипатий собрал 1700 человек дружины и нечаянно ударил на татар, которых начал сечь без милости. Батый испугался. Когда привели к нему пятерых пленных, то он спросил их: «Какой вы веры? Из какой земли? Зачем мне так много зла наделали?» Пленники отвечали: «Мы веры христианской, рабы великого князя Георгия Игоревича, из полку Ипатия Калаврата, посланы от князя Игоря Игоревича Рязанского тебя, сильного царя, почтить и честно проводить. Не сердись, государь, что не успеваем чаш наливать на великую силу татарскую». Батый подивился ответу их мудрому и послал шурина своего Таврула на Ипатия с полками сильными. Таврул похвалился, что приведет Ипатия живого, но вместо того сам был рассечен пополам Ипатием. Тогда татары навели на этого крепкого исполина множество саней снарядом и тут едва одолели. Когда труп Ипатия принесли к Батыю, то хан сказал: «Ну, брат Ипатий, гораздо ты меня подчевал, с малой дружиною многих богатырей побил. Если бы ты у меня такую службу служил, то держал бы я тебя против своего сердца». Князь Игорь Игоревич был в это время в Чернигове у тамошнего князя Михаила Всеволодовича. Возвратясь в родную землю, он начал хоронить трупы и так плакал над побитою братьею: «Возопи горьким глазом, вельми ревые, слезы оточию испущающий яку струю силну, утробою распалающий, в перси руками бьющий и глазом же яко труба рати поведающим, яко органь сладко вещающая, и рече сице. по что не промолвите ко мне цвети мои? И прекраснее винограде мои многоплодние уже не подасте сладость души моя. Кому приказываете мя, солнце мое дорогое рано заходящее, месяц мои красной и скоро погибший, звезды восточные, по что рано зашли есте и прочее. Составилось сказание и о смерти Батыя. Батый вошел в Венгрию и осадил город Варадин, стоящий среди земли венгерской. Около этого города мало простых деревьев, но все деревья виноградные. Среди города стоял столб высокий каменный. На столпе укрывался король Власлав или Владислав, король венграм, чехам, и немцам, и всему Поморью. Были венгры прежде в православии, потому что приняли крещение от греков, но не успели на своем языке грамоты сложить, и соседние римляне присоединили их к своей ереси. И король Владислав повиновался римской церкви до тех пор, пока не пришел к нему святой Савва, архиепископ сербский, который обратил его к греческому закону. Но Владислав исповедал этот закон тайно, боясь восстания от венгров. И вот, когда Батый осадил Варадин, Владислав не пил, не ел, все молил Христа Бога, да приложит гнев на милость. Однажды он увидел со столпа, что сестра его бежала к нему в город, но была перехвачена татарами и отведена к Батыю. С тех пор Владислав начал еще усерднее молиться. Слезы текли из глаз его, как быстрины речные, и где падали на мрамор, проходили насквозь, так что и теперь видны скважины на мраморах. И вот является к нему какой-то человек, светлый и страшный, и говорит ему: «Ради слез твоих дает тебе Бог победу над Батыем. Ступай сейчас же на него». Вестник исчез, но у башни стоял конь оседланный, никем не держимый, и на коне секира. Владислав немедленно сел на коня, взял секиру в руки и повел дружину свою на стан Батыев. А у Батыя тогда было мало войска, потому что все татары его разошлись в загоны. Находившиеся в стане татары побежали пред Владиславом. Побежал и сам Батый с сестрою королевскою, но был настигнут Владиславом, который сам сразился с ним. Королевна стала помогать Батыю. Тогда Владислав возопил к Богу о помощи, одолел Батыя и убил его вместе с сестрою своей. Венгры расположились в стане Батыевом и хватали татар, возвращавшихся из загонов. Добычу отнимали, самих предавали смерти, но кто хотел креститься, тех оставляли в живых. И на память последнему роду воздвигнуто было на городовом столпе изваяние. Сидит король Владислав на коне, в руке держит секиру, которую убил Батыя и сестру свою. В основе сказания лежит истинное происшествие. Поражение татар при осаде Ольмюца чешским воеводою Ярославом Штернбергским. И по чешскому поэтическому преданию от руки Ярослава погиб в битве сын хана Кублая. Нет сомнения, что сказание это составилось на юге и принесено к нам на север известным сербом, Пахомием Логофетом. Великое событие, которым началось освобождение северо-восточной Руси от татар, Куликовская битва, не могла остаться без особенного описания. И действительно, составилось первоначальное сказание, вполне сходное по характеру своему, со сказанием об Александре Невском, проникнутой религиозным чувством, вследствие чего приводятся в полноте молитвы, которые произносит главное действующее лицо. Помещены благочестивые рассуждения и восклицания самого писателя. При описании самого дела нет подозрительных подробностей. В таком виде первоначальное сказание внесено в некоторые летописи. Оно начинается так. «Прииде ордынский князь Мамай с единомышленники своими, и с всеми прочими князьями ордынскими, и с всею силою татарскою и половецкою, и еще к тому рати понаимовав бессермены, и армены, и фрязи, черкасы, и ясы, и буртасы, также с Мамаем вкупе в единомыслии, в единой думе, и литовский Ягайло со всею силою литовскою и ляцкою, с ним же в одиначестве Олег Иванович, князь Рязанский, со всеми сими советники поиде на великого князя Дмитрия Ивановича и на брата его Владимира Андреевича. Но хотя человеколюбивый Бог спасти и свободите род крестьянский, молитвами пречистые его матери, от раба ты измаилтеские, от поганого Мамая, и от сонма нечестивого Ягайла, и от велеречивого и худаго Олга Рязанского, не снабдевшего своего крестьянства, и приидет ему день великий Господень в суд аду. Окаянный же Мамай разгордевся, мне в себе аки царя, начат злый свет творите, темные свои князи поганые звати, и рече им, пойдем на русского князя и на всю силу русскую. Як уже при Батыи было, крестьянство потеряем, и церкви Божии попалим, и кровь их прольем, и законы их погубим, сего ради нечестивые люди, гневавшиеся о своих друзьях и любовницах о князях избиенных на реце Навоже. Вот описание самой битвы. Соступившися обои силы великие на долг час вместе, и покрыша поле полки, яко на 10 верст от множества вой, и бысть сеча велика, и брань крепка, и трус велик зело, яко от начала миру не бывала сеча такова великим князем русским. Бьющим же ся им от 6 часа до 9, и пролияся кровь, аки дождевая туча обоих, и крестьян и татар, и множество много бесчисленно падаша трупия мертвых обоих. И рече к себе Мамай, власи наши растерзаются. Очи наши не могут огненных слез испущати, языки наши связуются, гортани пересыхают, сердце расставает и чреслами протерзаются и прочее. Но событие было так велико, так сильно всех занимало, что одним сказанием не могли ограничиться. О подобных событиях обыкновенно обращается в народе много разных подробностей, верных и неверных. Подробности верные с течением времени, переходя из уст в уста, искажаются, перемешиваются имена лиц, порядок событий. Но так как важность события не уменьшается, то является потребность собрать все эти подробности и составить из них новое украшенное сказание. При переписывании его вносятся новые подробности. Это второго рода сказание отличается от первого преимущественно большими подробностями, вероятными, подозрительными, явно неверными. Но до нас дошел еще третий род сказания о Куликовской битве. Слово о великом князе Дмитрие Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, яко победили супостата своего царя Мамая, написанное явно по подражанию древнему южнорусскому произведению «Слову о полку Игореве». Автор этого «Слова о Дмитрии» говорит, что он написал жалость и похвалу великому князю Дмитрию Иоанновичу и брату его, чем выражает взгляд современников на Куликовскую битву, представлявшуюся им с одной стороны событием славным, с другой — бедственным вследствие страшного урона убитыми с русской стороны. В кратком сказании вовсе не говорится о поражении русских полков в начале. По его словам, битва происходила с одинаким успехом для той и другой стороны. «Много Руси биена от татар, и от Руси татар, и паде труп на трупе, а инде видите русин за татарином гонится, а татарин русина стигаше. Мнозе же небывальцы москвичи, устрашишаяся и живота отчаяшися, а иные сыны агарины на побег возвратишася от клича великого и зря злагоубийства». После этого автор извещает о поражении татар, не приводя никакой земной причины, склонившей победу на сторону русских, указывая только на одну небесную помощь. «По сих же в девять час дни презре Господь милостивыми